У каждого человека свой темперамент. И вы знаете, что темперамент не меняется. Так у Савла, когда он обратился к Господу, его темперамент не изменился. Изменились жизненные приоритеты. Изменились цели в жизни, но не характер. И вразумляя верующих быть посвященными делам праведности, Павел ставит критерием этой посвященности силу темперамента. Помните, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Иначе говоря, с каким усердием вы грешили, вот с таким же усердием служите Богу. Знаете, когда я учился в институте, нам на занятиях по физиологии рассказывали о известном физиологе Гансе Селье. Ганс Селье выдвинул учение об адаптации, учение о стрессах. И, по его мнению, человеку от самого рождения дается определенный запас энергии адаптации. Это такая энергия, которая нужна на преодоление рассогласований между внутренней и внешней средой. Ну, допустим, отрицательная низкая температура или очень высокая, или, допустим, какие-то конфликты. И вот все эти вещи надо как-то преодолевать. На это расходуется энергия адаптации. У некоторых людей ее с избытком. И вот такие люди, они, как правило, мир под себя переделывают. Они, как этот каток, все равняют перед собою. У них этой энергии много. У некоторых ее не так много, поэтому они, им легче приспособиться под среду, потому что если только они попытаются среду под себя переделать, они быстро исчерпают этот запас. Так что вот это наблюдение, оно важное, на наш характер влияет темперамент. Во-вторых, характер формируется воспитанием. Наши воспитатели общеизвестны. Это, конечно, родители, это школа, это церковь, это общество. Там человек получает познание о том, что хорошо и что плохо. Бывает хорошее воспитание, и признаки воспитанного человека, они могут даже совпасть с признаками христианского поведения. Вот послушайте, как мир определяет хорошую воспитанность. Настоящая воспитанность всегда предполагает внутреннюю дисциплину, владение собой. Воспитанный человек позитивен, не использует конфликтогены, проявляя синтонность, мы об этом потом поговорим. Синтонность – это буквально значит поглаживание, то есть такие слова, которые располагают, сглаживают все шероховатости. Воспитанный человек владеет своими эмоциями, не устраивает истерики. Воспитанность предполагает внимательность, точность, адресность в выразительных движениях. Когда слушает воспитанный человек, его лицо не застывшее, не мертвое, а внимательное, отражающее состояние партнера и вовремя выражающее те эмоции, которые служат партнеру поддержкой и оперативным внушением. Если же нет необходимости выражать поддержку и нет нужды в оперативных внушениях, лицо воспитанного человека спокойно и нейтрально, доброжелательно. Вот я на вас смотрю, братья, все вы очень хорошо воспитанные люди сейчас, по крайней мере. Но знаете, вот мирской воспитанный человек – это хорошо дрессированный тигр. Как только ситуация меняется, вот что-то проглядывает с рожками. Поэтому хорошо быть воспитанным, но, поверьте, это человека никогда не спасет. А в-третьих, характер человека задается жизненным опытом, и выражение «жизнь всему научит» является хорошим выражением этого утверждения. Помню, как Янис Ильмарович Тервиц, это мой наставник на библейских курсах, юбилей которых мы отмечаем в следующий день, он рассказывал, что когда я был простым членом церкви, членом церковного совета, я очень хорошо знал обязанности пресвитера и знал, как надо работать пресвитером. Но как только меня избрали пресвитером, все эти знания оказались для меня прокисшими. Жизнь его научила. Научила его, как работать, и заодно также обогатила характером его опыт. В-четвертых, на формирование характера мощное влияние оказывает греховная природа человека. Вот этот библейский текст: «Сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И вот самое первое убийство на свете было вызвано исключительно характером человека. Каина никто не учил убивать, никто не учил ненавидеть своего брата. Он не совершил это случайно или в порядке необходимой самообороны. Библия говорит, Каин был от лукавого и убил брата своего. Так что греховность – это единственная причина, затрудняющая изменение плохих черт характера на хорошие. Подчас греховность сводит к нулю хорошее влияние семьи, школы, общества и даже церкви. Посмотрите, как об этом выразительно говорит апостол Павел. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Вот что портит наш характер. И только духовное возрождение делает возможным изменение характера. И поэтому прав был Каргель, когда где-то говорил, что когда человек возродится, это заметит даже кошка. При избрании служителей, вы знаете, особое внимание мы должны обращать на его характер. Об этом в послании к Титу сказано и в послании к Тимофею. И поэтому служитель должен работать над облагораживанием своего характера, и к этому призывает его Христос. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Обратите внимание, братья, что когда Христос призывает людей научиться от Него, Он не говорит «научитесь от меня богословию», «научитесь от меня гомилетики». Главное, на что он обращает внимание, на характер. Именно смирение. И когда мы говорим, что мы должны облагораживать наш характер, работать над ним, то возникает вопрос, а какая методика наиболее совершенна? В мире вы найдете очень много разных советов, как справляться с теми другими проблемами, как совершенствовать свой характер. Но я хотел бы здесь остановиться на библейском совете. Этот совет заповедан апостолом Павлом. Посмотрите, что сказано вот в этом тексте. Ух ты, не понял. Сейчас. Ага. 1 Коринфянам 4:16. «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Значит, как я вижу, дорогие братья, основной метод, который мы должны использовать для преображения своего характера в образ Христа, это подражание. Подражание апостолу Павлу. Кто-то сказал, способность что-то делать самому начинается с подражания. Вот точно так же и у нас. В чем же мы должны подражать апостолу Павлу? Основные линии подражания мы находим в его речи к пресвитерам Эфеса. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами. Работай Господу со всяким смиренномудрием. многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал, чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. В этой речи Павел показал 15 черт характера настоящего служителя. Именно это задает направление нам в работе над нашим характером. Мы видим, что именно это следует взращивать. Итак, первая черта – это подотчетность. Из Милиты же послал в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им. Как мы видим, речь апостола Павла была направлена к пресвитерам в Ефесе. И в этой речи он подводил итог своего служения с ними. Вы видите, братья, что в этой речи у него нет такой отчетности, которая часто звучит у нас. Мы провели столько-то конференций, столько-то евангелизаций, раздали столько-то Евангелий, крестили столько-то душ. Вот Павлов вид отчета самый сложный на свете. Ведь за всеми цифрами можно очень легко спрятать совершенно негодный характер, низкое духовное состояние, свою ущербность. Видимую сторону легче показать, чем невидимую. А вот Павел как раз раскрывает невидимую сторону своего служения. Он открывает мотивы, которые двигали им в служении. И знаете, это очень важно, потому что каков характер, духовный характер человека, такова будет и его работа. Эми Кармайкль справедливо заметила: работа не может быть лучше работника. Подотчетность – библейская практика. Это не то, что Павел придумал. Смотрите, Моисей отчитывался перед народом, и результатом отчета стала книга Второзакония. У нас нет времени ее рассматривать. Отчитывался в своей работе Самуил. Посмотрите, вот царь ходит перед вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами, я же ходил пред вами от юности моей до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом, пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел, кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам. И отвечали: ты не обижал нас, не притеснял нас, ничего ни у кого не взял. И сказал он им: свидетель на вас Господь и свидетель помазанник в сей день, ибо вы не нашли ничего за мною. И сказали: свидетель. Более того, братья, даже Христос отчитывался Небесному Отцу о своем служении на земле. Вот его слова: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Подотчетность важна. Если ее содержание благословенно, возникает повод благодарить Бога. Возникает повод научиться чему-то полезному. Если она несовершенна, то все равно какие-то уроки можно извлечь, посмотреть на ошибки и понять, где нужно скорректировать работу. Если она вообще никуда не годится, то тогда, увы, надо либо кардинально исправиться, либо передать служение другому. Действительно, братья, подотчетность может быть очень опасна для человека, если она показывает, что он исчерпал себя. Но я думаю, лучше быть честным, чем быть лицемером. Чаще всего, и в этом позитив отчетности, что она мобилизует на труд. Ведь вот эти наши земные отчетности являются, по сути дела, репетициями для великой отчетности перед великим Богом. Павел говорит: ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Так что, братья, если вы обрекли себя, надеюсь, это так, на работу над своим характером, обязательно будьте кому-то подотчетны. Второе – сотрудничество. Павел говорит: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами. Вот это выражение «был с вами» говорит о сотрудничестве Павла, о его лидерских качествах. Он не был над пастырями, не был под пастырями, он был с ними. Лидеры бывают разные. На конференции как-то в Москве я говорил уже, а просто какие бывают в мире лидеры, на которых нам нельзя быть похожими. Первый – хозяин. Обычно такой человек не принимает чужой точки зрения, отвергает любую информацию, которая не подтверждена его опытом. Он разделяет реальность по типу белые и черные, свои и чужие. Он стремится к безграничной власти. Он манипулирует, он сталкивает группы людей друг с другом, чтобы быть всегда над ними. Он может эффективно лидировать только при одном случае, если у него есть карательная система, если он может устроить террор. Кто из наших российских политиков был таким, вы знаете. Второй – артист. Он всегда играет на публику, и он стремится привлечь к себе внимание. Этот тип лидеров хорош в переломные моменты. Залезть на танк, толкнуть речь, ну, а потом отправиться пьянствовать. Вот это как раз тип такого лидера. Есть отличник. Ему свойственно навязчивое стремление сделать все наилучшим образом. Отличник, да, братья, вы подсказываете, потому что я могу опаздывать или забегать вперед. Итак, братья, отличник – это перфекционист. В чем его проблема? У него отсутствует гибкость, легкость. Надо, чтобы все было на 5 с плюсом, все по параграфам, все выверено по всем формулам. Но такие лидеры, они не могут принимать нестандартные решения в нестандартных ситуациях. Есть еще один тип – соратник. Он не способен играть ведущую роль, он просто примазывается к какой-то кучке людей, выражает их интересы. А есть еще одиночка. Он не желает присоединиться никому, и он где-то в сторонке, и обычно он долго на своем месте не держится. Лидерство Павла отличалось от всех этих лидерств. И оно заключалось в том, что Павел был человеком команды «Я был с вами». Он не был похож на тренера, который смотрит на игру своей команды за пределами игровой площадки, негодует на них, кричит на них, ругает или, наоборот, радуется. Павел был человеком, который сражался вместе со своей командой. Вот это библейский тип лидера, руководителя. И его служение в команде не было эпизодическим, оно было постоянным. Все время был с вами. И он обучал не столько с помощью лекций или семинаров, сколько примером своей жизни. Обучение через пример – это самое эффективное служение и самое сложное. Братья, командная работа – это Божье изобретение. Это не то, что нам сегодня говорят психологи. Вы знаете, Бог создал первую на земле команду под названием «семья», где был капитан, Адам и нападающая Ева. Потом вы уже слышали, как Алексей Васильевич говорил о Моисее, которому тесть посоветовал создать команду служителей. У царей Израилев были советники. Христос создал команду. Какие плюсы этой команды? Давайте так это быстро просмотрим. Первой команде лидеров под силу совершить больше, чем лидеру-одиночке. Если вы читали книгу Неемии, вы увидите, что в восстановлении Иерусалима принимало участие 53 команды. Команде лидеров проще избежать ошибок в принятии решений. Библия говорит, от высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Вы помните, какое взвешенное решение принял Иерусалимский собор по поводу обрезания? Принимали долго, но приняли навсегда. Команда учит сотрудничеству. Вы знаете, для того, чтобы сотрудничать, необходимо развивать умение слышать и слушать, аргументировать свою точку зрения, уметь принимать советы других. В некоторых случаях это найти компромисс, что-то просто перетерпеть. 12 раз в своих посланиях Павел упоминает с любовью имена своих сотрудников. То есть они были члены его команды. В команде формируются новые служители. Вы знаете, что Павел привлек Тимофея. Сначала Тимофей смотрел, как Павел работает, потом помогал ему в служении, потом Павел смотрел, как Тимофей работает, потом посылал его. И потом ему передоверял очень важные участки работы. Команда расширяет кругозор участников. Ведь каждый из членов команды привносит частицу своего опыта. У каждого из нас есть слепое пятно, что-то мы не видим. И вот когда другой человек объясняет нам нечто, вот это слепое пятно ликвидируется. И наши ограничения преодолеваются. Я помню, как это было давно. Мне очень нравилась такая наша баптистская российская теория о невестах и ее подругах. Ну, я знаю, что некоторые братья исповедуют этот взгляд. И я не хочу переубеждать. Но просто я помню, как я такой довольный однажды пришел к одному служителю. Вот я говорю, а знаете, вот у Христа есть невеста, это церковь, есть и подруги, там типа спасенные народы и так далее. А он смотрит на меня и говорит, брат Виктор, неужели ты думаешь, что у Господа Бога есть племянники, племянницы, знакомые? Разве не все спасенные дети Божьи? И знаете, я как-то вот принял вот это мнение, да, действительно, у Бога одна семья. Там нет отделений, как в ковчеге для разных животных, нет. Там все мы Божьи дети. Дети Божьи есть, были в Ветхом Завете, они были в Новом Завете, мы одна семья. Одна невеста у Христа. Также команда важна в плане духовного совершенствования людей. Вы знаете, в команде недостатки одного покрываются достатками другого. Команда очень важна в условиях духовной брани. Ведь нередко эффективность служения зависит от совместной молитвы служителей. И Бог обещал дать ответ на молитву команды. Посмотрите, истинно говорю вам, что если двое из вас, это минимальное число участников команды, согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Следует сказать, что работать в команде – непростое дело. И вот эта трудность толкает людей, служителей, к единоличному служению. Почему трудно работать в команде? Потому что решения принимаются в замедленном темпе. Когда ты один, ты принимаешь мгновенное решение. Когда ты двое-трое, а как у нас любят говорить, где два баптиста, там три мнения, вот тогда попробуйте принять решение. Оно принимается не скоро. Зачастую принятие решения оказывается трудоемким процессом. Обычно в принятии решений команды существует такое правило, принцип светофора. Решение принято, когда у всех загорелся зеленый свет. Если кто-то зеленый или кто-то красный, только правильно поймите, красный – это не коммунист, то решение не принимается. И вот нужно ждать, пока все позеленеют. На это требуется очень много времени. Потом, иногда притирка друг к другу бывает очень болезненно. Она может сопровождаться конфликтами и демаршами. А раз вы не так считаете, я ухожу из вашего совета, я больше здесь не служу. Но, дорогие друзья, монархизм в решениях приведет к тому, что лидер сам должен будет проводить эти решения в жизни. Он лишается поддержки. Говорят, раз ты это принял, такое решение, ну и выполняй его, а мы тебе помогать в этом не будем. И понятно, что любой человек, он может сломиться под таким грузом ответственности. Поэтому, как бы ни было сложно работать в команде, у нас выбора нет. Это библейский принцип, и надо его держаться. Третье. Христоцентричность. Посмотрите, Павел говорит, работая Господу. Один служитель сказал, Бог благословляет не столько великие таланты людей, сколько истинное следование Христу. Вот этого у Павла было в достатке. Он трудился не ради людей, не ради церквей. О, братья, подсказывайте. Он трудился ради своего Господа. Помните, как только он был обращен Христом на дороге в Дамаск, второй вопрос Павла после «Кто ты, Господи?» был «Что повелишь мне делать?» Он чувствовал за собою долг. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? И он служил Господу везде, в тюрьме, на эшафоте и в небесах продолжает служение Господу. Вот что было девизом апостола Павла. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, потому живем ли или умираем всегда Господне». Христоцентризм. Мне рассказывали историю, как однажды, вроде бы наши братья, баптисты из ЕХБ были где-то в Израиле, ну и вот с раввином встретились, спрашивают его о его деятельности. И, конечно, коронный вопрос баптистов: «Дорогая душа, а ты спасена?» На что раввин сказал: «А я не знаю». Ну, понятно, тут самое время баптистам уколоть: если ты не знаешь, спасен ты или нет, чего ж ты для него трудишься? И вот тогда этот служитель иудаизма ответил: «Ребята, он Бог, спасет он меня или погубит, я должен ему трудиться». Видите, богоцентризм этого раввина, он посрамил некую баптистскую такую гордыньку. Мы должны служить Христу. Даже когда мы на смертном одре, мы тогда продолжаем служить Христу вот тем, как мы уходим с этой земли. Знаете, ко мне сестра одна подошла, пожилая, плачет: «Виктор Семенович, мне 90 лет, я глухая, я слепая. Может быть, мне с собой покончить, а то мне такие мысли приходят». Я говорю: «Да вы что, сестра? Да я же никому не нужна, я только обременяю своих родственников». Я говорю: «Дорогая сестра, так они вам в ножки должны поклониться. Вы им даете небесные медали зарабатывать. Христос сказал, что одному из меньших сих сделали, мне сделали. Они же благодаря вам войдут в небеса с какой-то наградой. Вы что?» Она, знаете, не поверила: «Неужели?» Я говорю: «Ну да, вы очень нужны Богу. Вы ничего не можете делать, это правда, но для вас что-то могут сделать, и за это от Бога получат награду». И вы знаете, она ободрилась, пожила немножко, и Господь ее взял в вечность. Так что мы должны быть сосредоточены на нашем Господе в нашем служении, угождать Ему, а не людям. Брат Водневский был прав, когда говорил: «Братству не угодишь». Но что касается Господу Иисусу Христу, мы Ему всегда приятны, мы для Него всегда драгоценны, и Он оценит любой наш вклад, лишь бы он был от сердца. Четвертая черта характера, над которой нам надо работать, это смиренномудрие. «Со всяким смиренномудрием и многими слезами». Смиренномудрие – это слово, которое изобрел апостол Павел. Говорят, у греков такого слова не было. И вообще греки слово «смирение» считали признаком слабости. Если кого-то назовут смиренным, это значит, ну, отстойный человек. Библейское смирение – это не безинициативность, это не забитость, это не слепое повиновение человеческим авторитетам. Смирение в корне своем имеет слово «мир», корень его – «мир». Это означает иметь мир с Богом или согласие с Богом в том, какими благами Он вас наделяет, большими или малыми, какими бедами вас испытывает, какие требования к вам предъявляет, какое поручение вам дает. Вот что такое настоящее смирение. Наше служение не должно быть отсебятиной. На нем должна стоять печать «так угодно Духу Святому». Смирение подчас тяжелый труд, потому что мы должны обуздывать себя. Павел писал назад, да? «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». На одном блоге я прочитал историю про одного служителя, Вильям Келли. Это еще было в 1820 году. Он был высокоодаренным молодым человеком, блестяще закончил колледж Святой Троицы в Дублине, посвятил свою жизнь толкованию Библии, был блестящим полемистом, грозой всех атеистов, и его интеллект был потрясающий. Он обучал студентов, многие из которых заняли видные места в церкви, даже в парламенте. Но всю жизнь он прожил в дыре, где-то в пригороде Лондона. И он не соглашался на заманчивые предложения. Однажды он произнес три слова, которые сделали его действительно героем. Один из профессоров просто не мог вынести этой мысли, что такой блестящий ученый, глубокий ум проживает в этой дыре, получает малую зарплату. И он пришел к нему и сказал: «Брат Келли, ты весьма одарен от Бога, и я бы хотел сделать тебе предложение. Есть возможность для тебя быть ректором одного известного университета в Соединенных Штатах. Ты будешь получать зарплату в три раза большую, но самое главное, что ты будешь известен во всем мире. Ты достоин этого». И вот Келли спрашивает: во всем мире? В каком мире? Для него было ясно, что есть всего два мира. Мир земной и мир небесный. В мире небесном он и так был известен. А какой смысл быть известным в мире земном? Дорогие друзья, это смирение человека. Можно жить на задворках, но в глазах Бога быть великим. Келли хорошо понимал Павла, его слова: «Когда я в немощи, тогда силен». И когда он умирал, его навестил один друг, и тот спросил его: «Как ты себя чувствуешь, дорогой брат?» И вот его ответ, тоже потрясающий: «Достаточно слаб и немощен, чтобы попасть в рай». И он ушел туда, где масштаб его личности был оценен по заслугам на небеса. Братья, если вы желаете действительно работать над вашим характером, не забудьте эту важную черту – смирение. Это согласие с Богом, что Он с вами делает и как. Пятое. Черта – это терпение. Среди искушений по злым мышлениям иудеев. Терпение – это способность... Это способность выносить длительные физические и моральные нагрузки. Вы знаете, в каких условиях проходил труд апостола Павла. Он здесь говорит: зло умышление иудеев. Что делали иудеи? Во-первых, они писали ложные доносы на Павла. Они организовывали гонения, они готовили для него тюрьмы. По их ухищрениям Павел был не раз избиваем палками, камнями. Они вредили Павлу тем, что по его следам, вслед за Павлом, посылали лжеучителей, которые стремились разрушать дело святого апостола Павла. И тот с горечью писал: «Ибо есть много непокорных, пустословов, обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно загрожать уста, они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти». Однако разве эти препятствия остановили апостола Павла? Нет, он продолжал совершать свой труд, хотя иудеям удавалось очень часто портить его настроение. Помимо того, братья, вспомните, что на Павле лежала тяжесть многодневных путешествий. Тогда не было джипов, «Жигуленка» даже не было, вертолетов, самолетов. Это ведь нужно ногами было исходить по тропам горным, и Павел описывает это в послании, втором послании к Коринфянам. Опасности на реках, опасности в дорогах, опасности от иноплеменников и так далее. Подумайте, братья, у него еще были бремена проблем, которые на него накладывали верующие. Поэтому то, что Павел трудился или мог продолжать свой труд, все это было обусловлено его гигантским терпением. Я думаю, у нас бы не хватило такого терпения, поверьте. Когда-то у нас в Самаре работал очень хороший завхоз Юрий Валентинович Траутвайн, немец. Уже это одно слово обо всем вам должно говорить. Немец. И мы там, как всегда, что-то строили в Самаре. И однажды ко мне подходит и спрашивает: «Семенович, скажи, пожалуйста, может ли слон заработать грыжу?» Я говорю: «Братья, ну что за странный вопрос? Конечно, нет, это же слон». «Нет, Семенович, ты многого не знаешь. Может, если будет с траутвайном работать». Братья, мне кажется, любой слон заработал бы грыжу, если работал с апостолом Павлом. Мы бы не выдержали этого напряжения. Среди искушений работать. Мы готовы работать, когда нам все на блюдечке с голубой каемочкой. Когда все нас уважают, нас хвалят, нас поддерживают. Да, тогда мы будем трудиться. Братья, но это не есть терпение. Терпение – это способность выносить длительные физические и моральные нагрузки. И позвольте вам дать тест на настоящее терпение. Настоящее терпение не выбирает, что терпеть, от кого терпеть и сколько терпеть. И последнее на эту тему – терпение является венцом христианского характера. Можно сказать, основной его чертой. Поэтому мы должны его иметь. Как мы над ним работаем? Я не знаю, смотрели вы или нет фильм про председателя нашего союза Андрея Евтиевича Клименко. Наверное, никто не смотрел. Наберите в гугле так, «больше, чем храбрый». «Больше, чем храбрый» или на baptism.ru вы можете найти этот фильм. Так вот, отличительная черта этого человека, который очень много сделал для баптистского братства в советские годы, было огромнейшее, колоссальное терпение. Без терпения мы не можем состояться как служители. Шестое. Любовь к людям. Как я не пропустил ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал бы и чему не учил бы всенародные по домам. Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, братья, я не пропустил ничего полезного. Значит, Павел приносил пользу людям. Почему? Потому что их любил. Эту пользу он нес в открытых служениях, и также нес в дома верующих, когда их посещал. Он из любви к людям проповедовал для них самую важную вещь – это примирение с Богом, покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа, что, собственно, и несет примирение. Братья, помочь найти чистоту, общение с Богом, прощение – это является выражением самой настоящей и самой великой любви. Иногда мы любим наше служение больше, чем себя. Такое случается. Мне рассказывали про одного брата, мои друзья за границей. Они говорят, вот есть такой человек, он один из крупных специалистов в греческом языке. И вот ему дали церковь. И вот на служение присутствует два человека, один профессор химии, другой профессор биологии. И слушают они этого проповедника, который влюблен в греческий язык неимоверно. И он проповедовал о какой-то частице греческого языка, которую он нашел в тексте. И он так увлеченно об этом рассказывал, что никто его не понимал. Эти два профессора говорят один другому: «Слушай, вроде я не дурак, но я ничего не понимаю». Братья, если мы любим людей, мы будем думать не о нашей пользе. Мы не будем думать о нашем самораскрытии перед людьми. Мы будем думать, любя их, какую я им принес пользу. Смог ли я им помочь выстроить их взаимоотношения с Богом или же нет. Седьмое качество – послушание Духу Святому. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». В марте 18 года известный благовестник Василий Васильевич Иванов, которого арестовывали более 30 раз, это служитель нашего братства, выступил статьей «Куда мы зашли». И он обозначил очень знакомую для нас проблему. Вот что он писал. «Теперь у нас не слышно о Святом Духе. Нигде мы ныне не встречаем такого драгоценного слова. Исполнили Святого Духа, и Дух сказал: если когда говорят или пишут о Святом Духе, но ни голоса Его не слышат, ни действия Его не видят. Теперь христиане имеют дело со Христом, как родственники в Европе с живущими за океаном, которые никогда не видят друг друга, имеют общение и знакомство лишь по письмам. У них нет телефонных проводов. Теперь верующие стали как специальные юристы. Все у них на основании Писания, на основании текстов». Братья, такое положение дел не согласуется с библейским учением о водительстве Духа Святого. Согласно Библии, мы должны иметь опыт подобного водительства, ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Водимые – значит управляемые, руководимые. Поймите, что одного энтузиазма, одного здравого смысла в деле Божьем недостаточно. Мы способны заблуждаться, действовать вопреки Господу, думая, что Ему угождаем. Вспомните пример Самуила, которому было поручено Господом помазать в цари одного из сыновей Иессея. Он увидел Елиава и сказал: «Верно сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его, на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Подумайте, даже пророк мог ошибиться в своих оценках. И если бы не Божье водительство и корректива от Духа Божьего, царем над Израилем мог быть помазан совершенно не тот человек. Братья, мы должны ревновать о водительстве Духом Святым. Это наше право. Тем более, что были христиане, которые такой опыт имеют. Я думаю, что для нас будет искушением, если мы назначаем Святому Духу образ водительства. Там, говори мне голосом, или огнем сияй с неба, или столб облачный пошли. Дух Святой сам выберет, как нами управлять. И поверьте, Он это делает на 99% через Священное Писание. Но есть такие вот ситуации жизненные, когда нам нужно водительство в каких-то конкретных вещах. Помню, сестра одна рассказывает мне, она говорит: «Знаешь, дорогой брат, я пирожки жарю. И вдруг мне вот такой, как, ну, вроде не голос, но и вот четкое в мыслях: отнеси пирожки соседке». Ну, я себе возражаю, ну, сейчас вот я дожарю тут и отнесу. Продолжает свою канитель на плите. Опять ей то же самое, вот внушение или голос: иди отнеси пирожки соседке. Она снова поспорила: ну, мне немножко вот тут осталось доделать, и я ее навещу и поговорю с ней. Но тогда снова настойчиво в третий раз был ей вот такое же увещевание. Тогда она убрала сковородку с плиты, все выключила, взяла сготовленные пирожки и отправилась к соседке через дорогу. Только открыла дверь, а там газом как на нее пахнуло. Смотрит, у соседки краны на плите газовой открыты вовсю, а та уже еле-еле и говорит: да что-то мне, соседушка, плохо. Она говорит: да еще минуты, тебе бы совсем стало хорошо. В общем, спасла ее. И вот я подумал вот о чем. Дорогие братья, Это женщина, которую, ну, мы бы у себя называли рядовой член церкви. Не проповедница, не руководительница какая-то, рядовой член церкви. Даже не харистка, даже не молитвенница. Но посмотрите, она была готова сердцем к тому, чтобы Дух Святой ей руководил. И вот в этих обстоятельствах Святой Дух вот прямо обратился к ней, чтобы она спасла жизнь соседки. Вы знаете историю Джорджа Мюллера, который умер в 1898 году, его называли отцом сирот. Знаете, что он издал более 2 миллионов экземпляров Священного Писания на различных языках, что он издал 111 миллионов религиозных книг, памфлетов, трактатов, построил 5 сиротских домов, содержал миссионеров, обучал 121 тысячу малолетних и взрослых учеников. И все средства он получал только в ответ на веру. Он был человеком, который реально испытывал водительство Духа Святого. И посмотрите, в каких житейских ситуациях. Когда я теряю ключ или какую-нибудь вещь, я прошу Господа направить меня к этой вещи и жду от Него ответа на мою просьбу. Когда человек, с которым я условился встретиться, не является в назначенное время, это начинает меня беспокоить, я прошу Господа, чтобы Он соизволил поторопить этого человека и жду ответа на мою просьбу. Когда я не понимаю того или другого отрывка в Библии, я возношу сердце свое к Богу, чтобы Он наставил меня через посредство Святого Духа, и я уверен, что буду наставлен, хотя и не знаю, когда и как это будет сделано. Когда я собираюсь проповедовать Слово Божье, я ищу помощи у одного Бога. Я никогда не бываю мрачным, у меня всегда бывает хорошее настроение, потому что я всегда уповаю на помощь Божию. Братья, все эти ситуации нам очень хорошо знакомы. Вопрос в том, ищем ли мы Божье водительство, как его искал апостол Павел. Спержен писал: «Возлюбленные братья, несмотря на то, что Святой Дух многое совершил в нас и для нас, есть вероятность, что мы лишили себя очень большой части благословений, которые Он хочет дать. Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что, к великому сожалению, только очень немногие уверовали в это. Их жажда утолена, как я уже сказал, и они ожили. Христос живет, они живут тоже, но они не обладают здоровьем и жизненной энергией. У них есть жизнь, но без избытка. У них слишком мало жизни, чтобы влиять на других людей. Жизненная сила не переполняет их, не течет подобно реке. Братья, давайте возьмем у Бога все, что Он желает нам дать. Нам нужно крещение Святым Духом и огнем, которое делает нас духовными и зажигает в нас желание прославлять Бога и служить Ему так, чтобы Его слава росла среди сынов человеческих». Снова вспомнил Яниса Эльмаровича Тервица. Как он нам, студентам, говорил: «Братья, почему вы пятидесятникам отдали тему о Святом Духе? Почему вы, баптисты, об этом не проповедуете?» 8. Самоотверженность. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Братья, апостол Павел не цеплялся за земное благополучие. Здесь обе части предложения важны. «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Если бы было только одно «я ни на что не взираю», это, знаете, могло бы смахнуть на какое-то диктаторство. «Никто мне не указ, я делаю все, что хочу». Но не об этом Павел говорит. Он говорит о том, что он не дорожит своим «я», своим благополучием. Он не страшится смерти. Он желает только одного, чтобы Христос прославлялся в его жизни. Самоотверженность. Я в это на воскресенье на хлебопреломлении проповедовал вот как раз об этой теме. Было хлебопреломление, я читал текст. Вот я иду последовательно по Евангелию от Иоанна, серии проповедей. крестный путь Иисуса Христа по Евангелию от Иоанна. И вот там такой эпизод, вы знаете, спор Пилата с фарисеями, вернее, с первосвященниками об изменении надписи на этой табличке. Все, что желали фарисеи и первосвященники, чтобы перед этой правдивой надписью «Иисус Назарей, царь иудейский» была приписана буква «Я». Но как она искажала весь смысл? Эта надпись была бы уже ироничной, издевательской. Она бы намекала на то, что Иисус самозванец, что нет никакой ценности в том, что Он совершил для людей, и нет никакой ценности в Его смерти. Но Божий промысел удержал Пилата, и он не согласился с первосвященниками менять надпись. И я говорил, что, к сожалению, то, что в чем не уступил Пилат, зачастую мы уступаем. Мы ставим «я» перед нашим служением. И оно сразу искажается. Оно теряет свою духовность и привлекательность. Поставьте «я» перед вашей семьей, и тогда вы увидите в ней раздрай. Поставьте это «я» перед вопросом спасения, и вы спасения никогда не получите. А как много людей уповают на это «я». Я рассказал историю, которая умиляет многих людей, но нас, баптистков, должна возмущать до глубины души. Историю о том, как некий человек решил исправить свою негодную жизнь и начать делать добрые дела. Итак, делает добрые дела, но никакого улучшения в себе не видит. И уже был, отчаялся. И вот однажды увидел, как идет какая-то бабушка, и у нее пуговица оторвалась и покатилась по дороге. Он подумал, ну, пуговиц у нее таких миллион. А потом, да нет, подними все-таки ее. И вот он поднял, отдал ей, нате, это ваша пуговичка, и забыл об этом деле. Оказался на том свете, и по мнению многих, на том свете есть весы, на которых взвешиваются добрые и плохие дела. Конечно, у этого типа худых дел оказалось с избытком, а вот добрых дел вообще никаких. И он заскорбел, ах, оказывается, и на том свете мне не везет. На земле не везло, и здесь тоже. И вдруг ангел один спешит к этим весам с пуговичкой, кладет на эту пустую чашу весов, и вот эта единственная пуговичка перевесила все его злые дела, и ангел сказал ему, ну все, теперь ты спасен. И знай, что вот когда ты творил добрые дела, ты ими гордился, поэтому они аннулировались. А вот этим делом ты гордиться не мог, поэтому твое дело и перевесило все. Когда вы расскажете это российскому обывателю, вы увидите, сколько людей, может, восплачут от этой истории. Она тронет их сентиментальные, но грешные души. Я когда ее прочитал, я задал себе вопрос, а где тут крест? А где кровь Христа? А где покаяние? Если одна пуговичка может дать спасение, зачем? Зачем все Христос совершал? Подумайте, братья, сколько много людей ставит свое «я» перед вопросом спасения. Я вот должен постараться. И тогда Христос плюс мои добрые дела мне дадут спасение. Это заблуждение. Мы спасаемся по благодати. Нужно ли делать добрые дела? Несомненно. Но не для спасения, а для Божьей славы. Поэтому мы должны как можно меньше думать о себе. Я знаю, что это непросто. Я знаю, мы очень много спотыкаемся здесь, когда наше «я» просится, чтобы его поставили на пьедестал. Да поможет нам Господь быть самоотверженными, как апостол Павел. «Не дорожу своей жизнью». Павел писал, «Для меня все равно, что обо мне скажут люди. Самое главное, что скажет обо мне Бог». Давайте посмотрим на девятую черту его удивительного характера. Это верность призванию. Так, там есть какой-то текст? Посмотрите, Павел говорит, «Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божьей». Призвание Павла было непростым призванием. Как только он покаялся, было сказано Анании, «Я покажу ему, сколько много он должен пострадать за меня». И мы уже обсуждали с вами, когда говорили о терпении, через что пришлось проходить святому апостолу Павлу. У него было очень много трудностей. Но, однако же, Павел сохранял верность призванию. Он никогда не сказал, когда его, ну, допустим, обзывали, что он очень корыстен, что он служит из-за денег, он не сказал, ах, раз вы обо мне такого мнения, я больше для вас не апостол. Он не отрекся от коринфян, которые унижали его авторитет, и не сказал, все, теперь забудьте, что был у вас апостол Павел. Я связываю свою судьбу с Филиппийской церковью. Ничего подобного, братья. Верность призванию заключалась в том, чтобы, как мы прочли с вами, совершить поприще и служение, которое он принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я знаю очень, не то что многих служителей, но знаю таких, казалось, успешных и хороших братьев, которые, столкнувшись с какой-то оппозицией в церкви или с какими-то трудностями, заявили, все, я больше у вас не служитель. Как печально смотреть на это, дорогие, что Бог призвал человека к пастырскому служению. Паси овец моих. Но как только увидели где-то на горизонте волка или еще какие-то серьезные трудности, оставляют стадо и идут туда, где их любят, где их понимают, где их ждут. У Павла все было по-другому. И вот почему, братья, вот почему он был верен своему призванию. Позвольте сказать об этом. Во втором послании к Коринфянам, или третья, или четвертая глава, он пишет, «Итак, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Вот что двигало апостолом Павлом, вот что питала его верность призванию. Он получил служение от Бога по великой милости. Вот это мы с вами не должны забывать, братья. Позвольте сказать, это не преувеличение. По сути, мы недостойны подметать улицу около дома молитвы. А Бог нас сделал не дворниками, а проповедниками. Вас люди ждут. За вас они молятся. Они желают, чтобы вы им проповедовали. Вас, ваш календарь рабочий расписан. Может быть, у кого-то на неделю вперед, а у кого-то на месяцы вперед. Вы нужны, вы востребованы. Это великая милость Божия. Я как-то говорил, вот в начале перестройки приехал, один брат переехал из России в Германию. Ну и вот его навестили. Ну как ты, брат, поживаешь? Он говорит, хуже нет. В России мной хотя бы КГБ интересовалось, а тут никому не нужен. Братья, вами не только три буквы интересуются, вами главным образом народ Божий интересуется. Как же вам оставлять верность вашему призванию? Вы до конца жизни должны быть Божьими служителями. Перейдем дальше. Характер Павла отличался основательностью в наставлении. Вы знаете, современная проповедь становится все более и более легковесной, терапевтической. Надо повысить самооценку человека. Надо повысить доходность церковной казны. Вот, когда несколько лет назад мой брат проповедовал в Германии о грехе, он там учился, и ну, в качестве практики ему доверились проповедовать в одной церкви. И он, не зная о том, что некоторые темы там запрещены, проповедовал о грехе, о правде, о суде. К нему подбежал разъяренный пастор. «Я полицию вызову, вы мне всех слушателей разогнали, вы что наделали?» Это вот такое состояние многих церквей, дорогие друзья. Когда известный харизматический служитель Остин был приглашен на интервью с Ларри Кингом, и тот его прямо спросил, считаете ли вы, что гомосексуалисты не попадут в ад? Попадут в ад. Вместо того, чтобы ответить, если не покаются, то попадут, он и так крутился, и так. Ни да, ни нет, ни да, ни нет. Действительно, дорогие друзья, в наставлении сейчас пропадает библейский компонент. Текст используется как трамплин для того, чтобы потешить самолюбие людей, рассказать им интересные истории, чтобы сделать все, чтобы им в церкви чувствовалось себя хорошо. Но не таким был Павел. Посмотрите, он говорит. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему я свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Обратите внимание на эти слова. «Возвещать всю волю Божию». И в этом тексте мы видим, что, во-первых, Павел говорил о Божьем Царстве. Божье Царство – выражение Божьей любви. Он приглашает всех людей, Господь, чтобы каждый человек стал членом Его Царствия. И здесь нет исключений. Вы имеете право обращать Евангелие каждому человеку, зная, что и этот человек должен быть спасен, за него умирал Христос. Вот о чем говорил Павел, о Божьей любви. И в то же время он говорил о Божьей святости. Он здесь говорит, чист от крови всех. Иначе говоря, он помнил этот ветхозаветный текст, «Сын человеческий, если я скажу беззаконнику, что он смертью умрешь, а ты его не вразумлял, кровь его взыщу от руки твоей». И вот Павел говорил людям, что Бог не только Бог-любовь, Он продолжает оставаться всесвятым Богом, который будет наказывать людей за их нераскаянный грех, за их противление Его святой воле. Так что Павел был основателен в наставлении, он говорил о любви Божьей, о святости Божьей. Еще очень важно, в-третьих, он говорил о том, что люди должны быть исполнителями Божьей воли. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Понятно, Павел возвещал не какую-то теологическую только лишь волю Божью, он возвещал ее и в практическом смысле. Помните, как в послании к Ефесянам сказано, воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от туда, чтобы вы воздерживались от блуда и умели содержать свой сосуд в чести. Так что воля Божия охватывала все стороны жизни людей. Это Павел не забывал говорить людям. Так что, братья, в нашем характере должна найти себе место вот эта черта, чтобы в нашем проповедовании мы были сбалансированными проповедниками, не сосредотачивались только лишь на одной благодати или только лишь на Божьих судах, или только лишь на спасение по Божьей милости, отдыхай, теперь тебе ничего не грозит. Нет, мы должны возвещать всю волю Божью. Еще одно важное, что мы видим в характере святого Павла, это озабоченность чистотой церкви. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Посмотрите, Павел наставляет служителей Ефесской церкви в том, чтобы они окружили заботой церковь. Вот слово «пасти» означает окружить заботой и беречь. И здесь ясно показано три вещи. Во-первых, что церковь – это не собственность пресвитера. Здесь сказано, что это Божья собственность, которую он приобрел себе кровью своей. И если церковь – собственность Бога, как мы должны бережно к ней относиться? Брат Тярк, вот это покойный служитель эстонского братства, которого я лично знал и глубоко уважал и уважаю, он говорил молодым служителям, что для меня церковь – это действительно тело. И я боюсь острым ножом прикасаться к этому телу. О, как часто мы упиваемся критикой членов церкви, что они не такие, что они холодные, что они сякие. И как результат мы просто видим, что церковь – это, ну, наши овцы, которых мы можем стегать, бить словесно. Но если бы мы задумались над тем, что церковь – это не наша собственность, а Божья собственность, мы бы постереглись, наверное, применять вот эту небиблейскую суровость, излишне критиковать. Мы должны также знать, что церковь – это не только Божья собственность, но она объект нападок лжеучителей. Здесь мы читали: «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Речь идет о лжеучителях, которые намеренно разрушают Божью церковь, внедряя в нее ложные идеи. Такими были законники во времена апостола Павла. Такими были лжеучители последующих веков. И задача любого лжеучителя, а эта задача дается сатаною, чтобы человеку уповал не на подвиг Христа, а на свои заслуги, либо на заслуги церкви, либо считал, что путей в небо очень много. Братья, сейчас количество лжеучителей неимоверно умножилось. Если вы следите за жизнью церквей в Германии, я стараюсь следить, получая журнал «Шпектрум». И вот не так давно прочитал сообщение, что лютеранская церковь в Германии направила инструктивное письмо в общины, где она предлагает развивать новый взгляд на человека, на семью. И вот в чем заключается новый взгляд. Что нам нельзя прямолинейно понимать Библию в том смысле, что Бог только хочет, чтобы люди жили только в семье. У них могут быть и другие союзы, там такие, сякие, все можно. Братья, это лжеучители. Это ценное указание спускается сверху. Я читал интервью одного епископа Германии, который сказал: «Несогласных с нами мы будем изгонять из церкви». Вот это волки, не щадящие стадо. Мы живем в это время. Они были всегда. Ну, а сейчас, вот, знаете, особенно. Но не только церковь – это объект нападков лжеучителей. К сожалению, церковь – объект экспериментов свихнувшихся пасторов. Посмотрите, здесь сказано: «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Оказывается, вот та проблема, о которой мы говорили, она, по мнению Павла, еще даст заявить о себе: проблема я, чтобы меня уважали. Мы создадим наш союз, мы создадим наше объединение, выйдем из этого. Мы создадим нашу церковь, потому что эта церковь никуда не годная. Братья, Здесь ясен мотив, на него указал Павел, увлечь учеников за собою, не за Христом. И вот церковь должна быть защищена, братья. Чистота церкви, единство церкви должны быть защищены. Это наша озабоченность, как была озабоченность апостола Павла чистотой церкви. Павел дает советы: внимайте себе. Вы сможете защитить церковь тогда, когда испытываете себя. Каковы ваши взаимоотношения с Богом? Водимы ли вы Духом Святым, или вас водит ваш эгоизм? Когда вы внимаете стаду, когда думаете о том, будут ли мои действия благословением для Божьего народа, или после моих действий люди будут рыдать и плакать. Сколько, братья, встречал я таких экспериментаторов, которые не думали о церкви и хотели резать по-живому. Давай отделяться, давай то, давай все. Я помню, когда я был еще начинающим пастором, у нас были тоже сложности в братском совете. И вот некоторые братья толкали меня на то, чтобы я некоторых братьев исключил из совета. Ну, своим волевым решением. Я им говорил, я говорю: братья, а вы вот об этом думали? Вот у этого человека, члена совета, у него в церкви 5 братьев. У этих братьев, как ни странно, есть жены и есть дети. Умножьте на их количество. А еще вспомните, что у каждого минимум по 5 друзей в церкви. И вот когда мы безосновательно их изгоним из совета, что будет в церкви? И что я слышу? А ты не имеешь веры. А ты действуй. А Бог обо всем позаботится. Я говорю, не будет такого. Братья, и церковь была сохранена. Мы должны думать о том, что будет с церковью после принятия решений. Я считаю так, что церковь должна бы прославить Бога за мудрых братьев, когда она услышит о нашем решении, а не то, чтобы потом шли кривотолки, проблемы. И далее Павел советует: вы можете защитить церковь, когда будете внимать Святому Духу, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Это вопрос уже водительства, о котором мы с вами говорили. Так что будьте озабочены чистотой церкви, ее единством. 12-е качество. Упование на силу Божьего Слова. Итак, посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со священными. Павел подает нам пример правильного отношения к Слову Божьему. Слово Божие нужно учить непрестанно. Непрестанно учил. Это значит, что день и ночь, день за днем Павел занимался тем, что преподносил людям Божье Слово. Вы знаете, что тогда Божье Слово – это были книги Ветхого Завета. Писания апостольские вошли уже в обиход намного позже, после смерти апостолов. Я имею в виду в широкий обиход во всех церквах. Так вот, Павел непрестанно учил Божьему Слову. Я думаю, это задача, которую нам необходимо выполнять. Будьте пропитаны Словом Божьим. Пусть ваши люди в ваших церквах слышат от вас, что вы ничего другого не говорите людям, как только вот так учит Писание. Это будет для них полезно. Если только вы будете подвергать сомнению авторитет Писания, завтра вы потеряете церковь. Потому что они скажут: если пастырь не доверяет Писанию, а нам зачем доверять? Учите людей. Мы прочли с вами, нужно учить проникновенно. Павел говорит, со слезами учил. То есть его Божья истина трогала. Он заинтересованно передавал эту истину. И люди чувствовали, что для него Писание, это, знаете, не конструктор лего, как хочу, так я и скомбинирую. Нет, Павел к нему относился очень осторожно, это все-таки Божье Слово. Его нужно передать точно. И он учил индивидуально каждого из вас. Дело в том, что люди нуждаются в этом. У них могут быть различные вывихи. Помню, как однажды мы принимали одного человека на крещение. Вот, хороший, симпатичный, образованный молодой человек. Я его спрашиваю, у вас девушка есть? Он говорит, слава Богу, есть. Ну, а какие у вас с ней отношения? Он говорит, библейские. Я говорю, ой, как здорово, так редко встретишь людей, у которых есть библейские отношения. А не могли бы вы, ну, поподробнее разъяснить? Он берет новый перевод Нового Завета, голубенький такой, помните? И вот там есть такие слова в 7 главе Коринфянам, я точно не передам, но смысл передам. Ну, типа того, что кто в затруднении, что делать ему со своей девушкой, пусть делает то, что ему нравится. Он говорит, вот нам нравится жить вместе до брака. Все по Писанию. Ну, знаете, я... Да вы что? Я не знаю там, что в переводе этом сказано в новом. Вот вам синодальный перевод, вот тут так и так сказано. Да потом по общему смыслу, подумайте. Ведь брак – это святое дело. Вы должны получить санкцию ваших родителей, санкцию церкви, благословение Божие, тогда жить. Вот тут он за голову схватился. Братья, люди нуждаются в наставлении из Божьего Слова. Поэтому, пожалуйста, подражайте святому Павлу в этом, уповайте на силу Божьего Слова, верьте Божьему Слову и доносите его до людей. Не сомневайтесь ни в чем, о чем нас Божье Слово учит. 13-я черта – это бескорыстие. Ни серебра, ни золота, ни одежды ни от кого не пожелал. Там текст появился, ага. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Братья, Павел имел право брать поддержку от церквей. Он апостол. Он писал, что если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем от вас телесные? Нет, конечно. Но вот что интересно, он пишет здесь, серебра и золота ни от кого не пожелал. У него вообще отсутствовал корыстный интерес. Как-то беседую с братьями, вот, ну, они готовятся стать служителями. И один брат говорит, знаешь, я вот сразу церкви поставлю условия. Если 40 тысяч даете мне, я буду вашим пастырем. И гляжу, и другие так его, на него одобрительно смотрят. Вот молодец, вот конкретный человек. Ну, я ему не сказал, что я 40 тысяч не получаю. Вот моя зарплата 15 тысяч. Ну, вот более передовые сейчас люди. 40 тысяч и все. Как это не похоже на апостола Павла? Даже не пожелал, даже не ставил вопрос о деньгах. Но, посмотрите, нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Павел не хотел, чтобы люди думали, что он проповедует, потому что ему хорошо платят, что он работает из-за денег. На нашей конференции Монтойя призывал нас быть посвященным проповеди настолько, что если церковь нам не дает кафедру, он говорит, платите церкви деньги, но только чтобы вам разрешили проповедовать. Братья, мы должны быть действительно бескорыстными. И как это не похоже сегодня на многих служителей. Я читал в одном блоге, как образ жизни высшего духовенства соответствует уровню топ-менеджеров успешных корпораций. Современные иерархии больше похожи на успешных предпринимателей, чем на монахов. Вместо кельи у них дорогая недвижимость за городом, вместо пеших прогулок – поездки на элитных иномарках, вместо скромных трапез – шикарные банкеты. Священники активно пользуются дорогими телефонами, передвигаются на люксовых седанах. И Михаил Черенков, известный вам служитель ЕХБ на Украине, писал: «То, что мы часто наблюдаем элементы роскошной жизни, свидетельствует не о святости представителей иных традиций, а о небывалом разгуле церковного материализма, утрате чувства меры, реальности и безнаказанности духовенства». И вот один человек приводит такие данные. Вот есть там такое-то место, говорит там. И вот журналисты увидели на этом святом месте внедорожник Honda Pilot за 45 тысяч долларов. Он соседствует с BMW за 100 тысяч долларов. Рядом стоит Mercedes-Benz за 150 тысяч долларов. Вот такой-то товарищ ездит на автомашине за 120 тысяч долларов. Ну, а другой на машине за 200 тысяч долларов. Братья, увы, как мало людей желают сегодня бескорыстно служить Господу. Павел был таким. Я бы хотел, чтобы ваше бескорыстие было для людей очевидным. И наше время поджимает нас. Я представляю, как вам сложно уже, сколько, полтора часа прошло. Ну, хочу, чтобы вы отдохнули побольше. Вот 14-е качество милосердия. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Братья, я не знаю, как у нас, у баптистов, и особенно у служителей с десятиной. Практикуем ли мы ее лично? Хотелось бы, чтобы так у нас было. Если мы практикуем десятину, тогда и члены церкви будут ее практиковать. И это мы должны делать не перед людьми, а перед Богом. Я скажу, вот у нас, члены нашего братского совета, мы решили организовать специальный фонд помощи для людей, которые оказались в каких-то крайних ситуациях. Им нужна вот, ну, срочно какая-то копейка. И вот мы, служители церкви, туда вносим это. И потом, если обращаются люди, мы им помогаем. Это важная вещь, чтобы мы не только проповедовали о милосердии, а чтобы практически были в нем заняты. И у меня вопрос, братья, вы действительно помогаете тем, кто живет хуже вас? Вы действительно поощряете других членов церкви, чтобы они это же самое делали? Мне так было приятно услышать от брата Валерия Казакова, который сказал мне сегодня, что церковь, в которой мой брат служил когда-то словом, вот эта церковь, узнав о беде моего брата, что его парализовал, и он сейчас не может работать, что они решили оказывать его семье ежемесячную поддержку. Как это чудно слышать! Братья, мы должны быть людьми милосердия. Ни один человек не должен быть у нас забытым и обойденным. И последнее. Преданность молитве. Сказав это, он преклонил колени свои со всеми ими и помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на вою Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Братья, когда вы читаете послание Павла, вы просмотрите их под этим углом: за кого, о чем, сколько молился апостол Павел. И вы увидите такое выражение: день и ночь молясь. Вы увидите, что он признается, что молится за римлян, за коринфян, за галат, за филиппийцев, что он молится за Тимофея, молится за Тита. Братья, Павел нес в своих молитвах все церкви. всех сотрудников. И более того, вы помните его молитвы за Израиль. Эти молитвы носили очень интенсивный характер. Он буквально на молитве разрывал свое сердце. Непрестанная печаль и мучение сердцу моему за братьев моих, израильтян во плоти. Хотелось бы спросить, у нас так? Разрываем ли мы наши сердца за погибших, за погибающих людей, за наши церкви, за служителей, за наш союз? Кажется, здесь очень иногда бывает прохладно. Братья, добавил бы нам Господь огоньку. Понимаете, служитель без молитвы – это не может быть настоящим служителем. Помните Петра Дейнеку, который говорил: «Много молитвы, много силы». Мне кажется, это у нас может быть отчасти утрачено. Я знаю, как некоторые проповедники сегодня пользуются чужими трудами. Приехал я в одну церковь, мне пресвитер говорит: «Семенович, ты на эти темы не проповедуй, я твои проповеди переписал, и я уже это проповедовал, про что-нибудь другое». Ну, понятно, когда человек берет чужую проповедь, ему и молиться не надо. Его молитва будет вот такая, слабенькая. Ну, а Бог же хочет через тебя что-то сказать народу, а ты об этом не молишься. Братья, дай нам Бог вот работать над своим характером. Не забыть вот этих благословенных признаний апостола Павла о своем служении, об этом отчете, в котором он показал эти прекрасные 15 черт. Сделаем их предметом нашей молитвы. Буквально по каждой пройдемся: «Господи, у меня здесь есть неблагополучие, укрепи эту черту, подними, дай ее развить. Помоги мне быть служителем по сердцу Твоему, чтобы, когда я встретил Тебя, Ты бы сказал мне: хорошо, добрый и верный раб». Аминь.